Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается продолжения процесса над Pussy Riot. Суда, который идет уже третий или уже даже четвертый день. Я уж в понедельник, ну или вторник начался, я не помню. И который является, безусловно, самым скандальным судебным процессом за все время вот этой вот судебной системы современной так называемой демократической России, потому что, наверное, только здесь так явно проявилась наглость и хамство путинского правосудия по отношению к заведомо невинным людям. Вот если у кого-то были какие-то сомнения до того, до начала процесса о том, насколько гуманно и правильно там совершили девушки какие-то там действия в храме, после, так сказать, при совершив там панк-молебен на тему Богородицы Путина прогони, то для всех тех, кто поучаствовал и посмотрел этот процесс первый день его видеозаписи, а потом имел возможность следить его по онлайн-трансляциям, которые печатаются в «Новой газете», вот это вот неприкрытое хамство, распоясанность и беззаконие путинского правосудия, оно стало просто очевидным. Причем я хотел бы подчеркнуть, что процесс проходит в том же хамском, простите, хамовническом, то есть нет, не простите, все-таки хамском суде, который судил...
Есть универсальное название, которое объединяет эти слова, называется хамсуд.
Хамсуд, да. Который судил и Ходорковского с Лебедевым. И надо сказать, что во время того процесса, на котором мы также останавливались в своих передачах, все-таки... было, так сказать, двойственное чувство и вполне понятное. Да? С одной стороны, было ясно, что они сидят не за свои реальные деяния, а за политику, потому что они повздорили, поссорились с Путиным, а его дружки захотели отнять процветающую нефтяную компанию, нефтяную компанию. Но в то же время было ясно, что сама эта нефтяная компания, как и у всех других олигархов, получена путем воровства, так сказать, у всего народа общенародной собственности. И поэтому вот это двойственное чувство будет преследовать этот процесс Ходорковского, как бы он, так сказать, сильно не прозрел за время вот этого вот своего сидения, постоянно. Другое дело, что всегда можно сказать, что рядом с Ходорковским могло бы сидеть спокойно еще 2, 3, 4, 5 десятков, так сказать, точно таких же олигархов, которые получили собственность точно таким же путем, и поэтому процесс по отношению к нему несправедлив, но тем не менее он тоже украл свою часть собственности и за это в определенную долю неурочно полученной справедливости получил. И вот в отличие от этого процесс Pussy Riot, он показывает, как 20-летние девочки, в общем-то, героически сопротивляются системе, которые не гнушаются перед неприкрытыми пытками прямо в зале суда, не давая там людям спать, там, допустим, да, не давая им нормальной пищи, не давая им встречаться с адвокатами, ну, отводя все ходатайства защиты.
Туалет не пускают.
Да, в туалет не пускают. Ну, в общем, короче говоря, осуществляется вот такой вот неприкрытый хамский прессинг у всех на глазах. И причем заведомо понятно, что эти девушки ничего серьезного уже просто по своей хрупкости, так сказать, и публичности, и акции совершить не могли. И то, что в этом процессе выступают так называемые православные активисты, которые поддерживают сторону обвинения, вот все их блеяние перед судом, которое в той или иной мере, хоть не в онлайн-трансляции, но тем не менее доносится до нас через вот расшифровку того, что происходит в суде, он, конечно, является таким мощным дискредитирующим началом для всей структуры вот этой Российской Православной Церкви, что это, наверное, самый жестокий удар, который она могла по себе получить за прошедшие 20 лет. Потому что те люди, которые относились к ней нейтрально или безразлично, как, например, я, потому что я атеист, мне пофигу все эти, все это мракобесие церковное, вот. Но после того, как они начинают поддерживать вот такое вот заведомо ну, террористическое, я бы так его назвал, обвинение, да, высосанное из пальца, то есть они пробуждают в себе действительно реальное чувство ненависти как к социальной группе. Причем не действиями Pussy Riot, а именно своими собственными действиями на процессе, посвященному Pussy Riot.
Ну, я думаю, что действительно от сравнений с судом над Ходорковским и Лебедем, здесь никуда не уйдешь, потому что действительно в том же самом хан-суде происходит, в том же самом зале происходит заседание.
В той же самой клетке.
Да, в той же самой клетке сидят, если там были, так сказать, два бывалых тертых мужика, то здесь сидят девчонки. Значит, я должен все-таки вернуться к процессу Ходорковского, что меня... А я ходил туда вот по поручению Национальной Ассамблеи, так сказать, отслеживать ход этого процесса, чтобы вынести какое-то совершенно независимое для Национальной Ассамблеи суждение по этой части, независимое не от властей, не от журналистов, а вот посмотреть своими глазами. Меня, конечно, при справедливости твоей оценки, что Ходорковский и Лебедев на первом этапе своей создания бизнес-империи воровали там в четыре руки у государства и наполняли эту бизнес-империю. И при абсурдности самой, так сказать, постановки обвинительного заключения о том, что, мол, где вы сами у себя украли путем продажи Томскнефти своему дочернему предприятию, которое у них они владели и главным предприятием, и дочерним предприятием. И говорят, нефть, которая дочернее предприятие продавало головному, вы всю украли до единого литра. Абсурдность заключения, если вот всю мишуру откинуть, она для профессиональных юристов, она очевидна, так сказать. Всем понятно, что это политический заказ, и вот машина обрушилась. Там был очень серьезный момент, который помогал Ходорковскому и Лебедеву. Различие в интеллекте Ходорковского и Лебедева и противоположной их процедурной противной стороны прокуроров и судейских, оно было настолько очевидно, что там против этого было очень спорить. Но для этого надо было сидеть в суде или, по крайней мере, тщательно вчитываться в материалы дела для того, чтобы понять, что Ходорковский и Лебедев не на два, а на три порядка превосходили по интеллектуальному уровню и по пониманию вообще, что происходит в бизнесе, что происходит в торговле нефтью, в добыче нефти. И они это с большим удовольствием демонстрировали свое превосходство. Но это ни к чему не привело, потому как тупорылые судейские и прокурорские, обладая, так сказать, реальной властью, автоматами в руках, они их ухайдакали на значительный срок.
Здесь... Они не тупорылые, они просто исполняли как бы ту подлую обязанность, на которую они ангажировались. Ведь они имеют право брать взятки, воровать, нарушать законы, то есть ездить пьяными за рулем, там, я не знаю, что, избивать людей. Потому что они выполняют подлую функцию. И люди, которые выполняют эту подлую функцию, они ангажируются на нее специально. Они не идут просто из любви к правосудию туда. Олег, они идут для того, чтобы это делать. Подлецов, для того, чтобы иметь затем эти права.
Подлецов много. Но есть отдельные таланты, такие как прокурор Лахтин, который артистически выполняет свою подлую функцию. Понимаешь? Такого урода найти, вот его не найдешь вот так вот среди, вот 100 человек статистических ты возьми и попробуй найти вот такого дурака, не найдешь. Это нужно где-то на миллион, да, надо было отфильтровать вот именно такого человека с таким пониманием жизни, с таким темпераментом, с такими подходами, чтобы выставить его на судебный процесс, так сказать, весьма значимый, так сказать, резонансное дело, я имею в виду Ходорковского, выставить прокурора Лахтина для того, чтобы он там погорцевал. Но, значит, здесь этого достоинства девчонки лишены. Ну, просто в силу своего жизненного опыта. Они молодые, и их понимание жизни было основано на юношеском таком вот полудетском увлечении панк-музыкой, соответствующей компании, соответствующим эпатажем, так сказать, общества, шутками и превращение артистических акций шутками на сексуальную тему. И акцентация, так сказать, вот всего этого дела. И девчонки, вот они выросли вот в этой среде артистической, шутливой, стебной. И они понимали, что вот они вот так вот ловко, так сказать, выступили. Они же выступали и на Лобном месте, на Красной площади с аналогичной песней. Значит, и в храме Христа Спасителя. Вот они двигали это дело. Но дальше произошел тот процесс, который... Ну, иначе как сублимацией не назовешь. Значит, происходит вещь, которые девчонки, которые, так сказать, с маленьким жизненным опытом, с не очень, так сказать, приличным таким бэкграундом в поведении и выступлении, они день за днем становятся уверенней, они становятся правдивей, они становятся искренней, их позиция абсолютно гражданская. Угу. Причем это не потому, что им подсказывают адвокаты. Я глубоко убежден, что роль адвокатов, а мы Марка знаем хорошо, он угу. хороший адвокат, и Полозов, и Виолетта Волкова, так сказать, все они молодцы, но видно, что кроме советов адвокатов, они сами осознают то положение, в котором они оказались. Они осознают ту историческую роль, в которой они совершенно неожиданно для себя так сказать, вляпались. Угу. И они начинают работать достойно этой роли. Они начинают работать достойно этой роли. И они произносят абсолютно правильные, взвешенные слова, которым просто не придерешься, даже вот, имея желание. И в ответ мы видим полную деградирующую систему, которая, она очевидна для нас в каких-то судебных делах, таких вот больших. Мы видим в этой мелочи, что вся эта махина прокуроров, которые любят, говорят словами, преступно расчехлил гитару, еретически дрыгая ногами, угу. там, и все прочее. И когда все это в обвинительном заключении ты читаешь своими глазами, ты не веришь глазам своим. Угу. Ты понимаешь, что из средневековья, из каких-то мрачных, мракобесных каких-то глубин выросла религиозная гадина, другого слова не назовешь, гадина. Угу. Гигантская, черная, мрачная, адская. Угу. Значит, вылезла и пытается живых людей, с их достоинствами и недостатками, кстати, угу. хватать их за ноги и тащить в ад, так сказать, и пожирать их, и обдавать их своим смрадным дыханием. Угу. И ты видишь вот ужас этого положения, потому что абсолютно, если бы это не было печально так, что девчонок не мучили, угу. это было бы страшно смешно, угу. то, что происходит. Угу. Потому что череда выступающих мракобесов, которые говорят, охранник, чоповец, прошедший афганскую войну, говорит: я увидел, как они дрыгают ногами. Ну, правда, не видел не все. Я там подошел к концу, когда их вытаскивали. Но потом я посмотрел по телевизору, как дрыгали ногами. Я настолько расстроился, что я 2 месяца не ходил на работу. Ну, идиот. Ну, что можно сказать?
Ему еще, наверное, бюллетень выписали на 2 месяца и платили регулярно за это время. Или как?
Я даже не знаю. Это вещь, которая...
И не узнаешь, потому что все так подобные вопросы, если бы они даже были заданы, суд немедленно снимает, да.
Потом какая-то тетка, значит, которая продает там свечки, значит, она говорит, что я после этого дела настолько расстроилась, что с того момента я ошибаюсь в расчетах. Интересно, в какую сторону, больше или меньше? Она больше берет за свечки или меньше берет за свечки? Опять же, вопрос уточняющий задать нельзя. В какую сторону ты, мать, стала ошибаться при сбирании денег за свечки? В большую или меньшую?
Вообще, продавцов свечек, ошибающихся в меньшую сторону, ну, я не встречал. Правда, я и не являюсь их регулярным покупателем. Но могу тебе сказать, что такое явление, ну, практически нереально.
Нет, но это значит, она на пользу церкви. Значит, это выступление, пусть пошло на пользу церкви.
Ну, на пользу это весь вопрос к тому, как она потом сдает кассу. Так что это уж вопрос совсем тонкий, деликатный, божеский.
Алло, это стёб чистой воды, и здесь нельзя не согласиться с Вольтером, который написал знаменитое, так сказать, вот это выступление «Раздавите церковную гадину» по аналогичному случаю, потому что там была ситуация какая, что 2 молодых парня, 16-17 лет, прогуливались по какому-то мосту и что-то там пританцовывали, как тебе сказали, что они себя бесовски так вот вели. Вот нечто подобное. А потом, после этого, рядом с этим мостом было какое-то распятие деревянное, оно было поцарапано ножиком. И, значит, епископ местный пришел к выводу, что только 2 этих щеголя молодых способны на подобную подлость, как поцарапать раскатие. И на основании вот этого умозаключения епископа Людовик XIV, которому совершенно справедливо после этого отрубили голову.
16-й, если ты имеешь.
16-й, да, Людовик XVI. Приказал казнить. Один юноша, слава тебе Господи, смылся. У него как бы хватило резвости, и он удрал. А второго зацапали, так сказать, и его казнили. И, соответственно, Вольтер, так сказать, когда он обвинял всех французов и говорил, так сказать, вы, французы, все сволочи, потому что тот, у кого не вырван язык, не имеет права молчать в этой ситуации.
Кстати, памятник этому парню стоит до сих пор возле недалеко от собора Сакре-Кёр на Монмартре, между прочим. То есть он остался в памяти истории.
Нет, так это тогдашний пусть и рает, по большому счету. Опять же, скорее всего, это не был какой-то идейный борец с клерикализмом, так и не человек системно мыслящий, как Вольтер там, или кто-то, или Дидро, или что. Значит, это был человек юный, такой же, может быть, малоопытный местный панк того времени, так сказать, которого в нем бурлили гормоны, он любил щелеговато одеваться, значит, показать девицам свою там, красоту и ловкость там, и чего-то. Вот у него было вот такое понятие, равно как и у этих девиц. Ничего изначально так сказать, понятно, что когда толпы народа начнут петь песню «Богородица Путина прогони, Богородица Путина прогони» и приплясывать на площадях, значит, все скажут, а вот это вот под это дело затевалось. Но это будет потом. Скорее всего, это было вот именно вот таком искренним желанием возмущения Путиным и Гундяевым, так сказать. Вот они его высказали и попались в эту ситуацию.
Тут, кстати, один наш слушатель из Мюнстера старый вспоминает о том, что вот эти песни в этом панк-молебне была строка про Путин «Срань Господня», и что это, по его мнению, является богохульством. Вот как ты сам на это отреагируешь?
Я не очень... Значит, ну, давайте мысли не категориями мракобесия, а нормальными человеческими словами.
Нет, что «Срань Господня» – это богохульство, богохульство или нет?
Значит, я, значит, пытаюсь подойти к этому вопросу сугубо рационально, так сказать, а не на основе каких-то непонятных мне терминов. Значит, есть в вероисповедании Бог, который, так сказать, велик, един, создатель там всего, и прочее, он, исходя из того, что написано в Библии, похож на человека, потому что человека он создавал по своему образу и подобию. То есть он человекообразное существо, обладающее сверхъестественными способностями. Вот по религии, по христианской. Соответственно, так как он его обладает сверхспособностями, но облик у него такой же, как у человека, у него есть задница, из этой задницы выходит срань.
Значит,
она при этом может быть божественная, она может быть сверхъестественная, она может быть пахнет как нектар и амброзия, так сказать, и все. Но тем не менее... Я, значит, с уважением отношусь к религии. Я считаю, что так сказать, у людей есть право, так сказать, вот, верить в то, что они считают необходимым. С этой точки зрения, Путин гораздо хуже, чем срань Господня. Потому как он, в отличие от срани Господни, никакими сверхъестественными способностями и благоухать амброзией и нектаром он не в состоянии. Поэтому, на мой взгляд, сравнение срани Господней с Путиным является, в общем-то, вот с точки зрения Путина оскорбительным, вернее, с точки зрения срани Господней это является оскорбительным, с точки зрения Путина возвышающим. С этой точки зрения это богохульство. Потому что приравнивать великую срань Господню с каким-то говном Путиным, понимаешь, это, в общем-то, богохульство. Другое дело, что за это богохульство наказывать, по-моему, нельзя.
Ты знаешь, ну, а вот я не считаю это богохульством, и объясню даже почему. Потому что действительно, если становиться на религиозную точку зрения, что все, что сотворено в мире, является делом рук Господних. И, следовательно, так сказать, и Путин, и его режим, это тоже произведение божественных рук. Однако встает вопрос, вот все то, что произведено божественными руками, достойно восхищения, или же есть отвратительные объекты, которые тоже являются продуктами, так сказать, творения Господа, опять же, находясь на религиозной точке зрения, но которые, тем не менее, должны заслуживать вот всеобщего презрения. Вот с этой точки зрения я считаю, что термин «срань Господня», она как раз и отражает отношение к таким творениям Творца, которые на самом деле заслуживают не уважения, а презрения. И вот с этой точки зрения ассоциация Путина со сранью Господней, по-моему, очень точная. Очень точно и, более того, более всего соответствующее как раз духу того места, в котором производился вот этот вот панк-молебен. Вот скажи его в другом месте, в светском, да, срань Господня. Ну, вроде бы это не имеет никакого отношения. Почему именно срань, почему именно Господь, есть другие какие-то более точные термины. Вот. А если говорить именно о панк-молебне, да, то есть как обращении к Господу, да, и о том, как охарактеризовать Путина как произведение этого Господа, то надо признать, что это отходы божественного производства, причем отходы самого низшего пошиба. Вот что, собственно, они и пытались. Я с этой точки зрения не считаю, например, эту фразу богохульством, а наоборот, на мой взгляд, очень точная именно в стиле и для панк-молебна.
Понимаешь, в чем дело? Вот, несмотря на то, что ты являешься атеистом, так же, как и я, все-таки мы с тобой оба люди православной культуры, и вот мы рассуждаем вот в этих категориях. Мы считаем, что Господь Бог, создав что-то восхитительное, типа картина Мона Лиза, да, которая восторгается, так сказать, человечество. Ну и, собственно, Леонардо да Винчи, который ее создал, да, да, изначально. Заканчивая полными мерзавцами типа Чикатило или Путина, да, которые являются явно каким-то отходом производства, неудачными творениями. И, значит, вот мусульмане в своем понимании исходят из того, что все, что Аллах создал, Он все создал для таких целей, которые мы понять не можем. И для того, что он создал вот гадину типа Путина, или Чикатило, или Гитлера, так сказать, или что-то. Он создал из каких-то соображений высших, которые нам просто недоступны. И надо просто это принимать, надо бороться против этой твари. Надо воевать с этой тварью. Надо побеждать ее и так пресекать ее там негативные действия. Но цель создания вот этой гадости, она известна только Господу. В этом есть разные трактовки.
Мусульманская, ну, для того, чтобы мы имели, так сказать, на чем отточить свое оружие и против кого бороться, это разумная мысль, в общем-то, она вполне достойна. Просто из нее не следует то же, что и не следует в православии, что какое бы ни было творение Божие, да, оно обязательно должно пользоваться почитанием просто потому, что он это создал. Потому что он это создал, может быть, специально для того, чтобы вы имели возможность, имели противника, против которого боролись и возвышались тем самым самостоятельно.
Да, тут заключается вопрос трактовки. Значит, кто имеет право сказать, что вот это хорошо, а это плохо, и с этим бороться не бороться? Что является произведением Господа, а что является его ошибкой?
Вот нет, это не ошибка, это нельзя назвать ошибкой. Это произведение, созданное с обратной целью, если угодно.
Да. И равно как и отходы Господа, так сказать, являются тоже предметом очищения его божественного организма, так сказать. С этой точки зрения Путин является таким же отходом производства цивилизованного общества. Это та вещь, на которой люди мыслящие, развивающиеся и цивилизация, которая должна генетически, так сказать, приобретать все новые и новые качества для того, чтобы двигаться вперед, на таких людях она должна тренироваться. И он, чем, опять же, вот мы говорили о том, что вот об Острыкине неоднократно. Я говорил, что это выдающийся мерзавец. Причем он виден, он прозрачен, он не выдерживает, у него психика слабая, он выводит журналистов в лес, угрожает в пьяном виде им расправой. Он врет. Причем врет так, что это проверяется на следующую секунду, что связано с его.
Ну, они все врут, ты извини, это
он уж не. Некоторые помолчат или соврут как-то умно, как-то иносказательно. Этот врет в наглую. С этой точки зрения, он произведение Господа Бога, идеальное для революции. Так же, как и Путин, так сказать. Поэтому что, нормально.
Нет, ну, учитывая то, что мы неоднократно говорили, что система путинского или такого самодержавного образца выстраивается так, чтобы интеллект всех ее составляющих был ниже главного пупа, потому что иначе главный пуп почувствует себя дискомфортно, и это обрежет, так сказать, этот интеллект. Значит, соответственно, конечно, вся иерархия дальше строится по мере своей деградации, превращается в такую деградирующую верхушку.
Ну, это известная система с отрицательным естественным отбором, так сказать. Вот здесь это присутствует.